весна идет, весне дорогу. Уже почти 8 марта, но на самом деле только 6, поэтому у нас сегодня необычная будет запись, потому что у нас будет сразу две девушки и целый один я. Это, скажем так, следствие подкаста, который был у нас уже примерно полтора года назад, когда к нам пришла милая девушка из рекрутмента, из HR, и рассказывала всякие увлекательные вещи, а тут мы что-то подумали и решили, ну, почти 8 марта, тема-то интересная, так сказать, всколыхнула умы общественности, давайте мы усилим накал страстей и позовем сразу двух рекрутеров, HR-ов, как хотите, называйте. Но уверен, поговорим-то мы с ними интересно. Итак, сегодня с нами Аня и Лена. Привет, девчонки.
Привет, Саш.
Ну и прежде чем мы начнем, сейчас же времена такие опасные и сложные, я решил, что надо сделать камин-аут. Модно еще как-то все к тому же. Потому что на самом деле до того, как я пришел работать тем, кем сейчас работаю и там, где сейчас работаю, у меня к HR, к рекрутменту было такое, знаете, вот отношение, как вот типичная статья на Хабре, где их поносят всеми ужасными словами, которые только могут найти там. Ну, лучше меня сами знаете, да, там и HR и тупые, и зачем вообще нужны вот эти вот рекрутерши, и вот зачем они мне звонят, какие-то тупости, значит, спрашивают. А когда я стал плотно работать с HR, оказалось, что, ну, в доброй половине случаев, как бы зеркало-то надо в другую сторону разворачивать, потому что проблема, на самом деле, с другой стороны провода. И вот мы так заранее поговорили и решили, что, наверное, мы сегодня сделаем как раз-таки упор на это, на эту тему, то есть, что у кого рожа-то кривая, и как же нам с этим жить, и почему надо все-таки дружить. Но прежде чем мы начнем обсуждать все эти веселые вещи, барышни, давайте вы чуть-чуть представитесь, расскажете про себя, про свой опыт, чтобы тут не думали, что я нашел двух каких-то людей с милым женским голосом, а они нам сейчас за всю курму начнут правду рубить.
Привет еще раз, я Лена. В общем-то, мы с Сашей знакомы уже, получается, достаточно давно, несколько лет, и видимо, поэтому я оказалась здесь. Вот в рекрутменте я работаю, наверное, порядка лет 10 уже, и, соответственно, я поработала и рекрутером, и HR-ом со всеми разными функциями. Вот, поэтому сегодня я поделюсь всем накопленным опытом по общению.
Так.
Да, меня зовут Аня. Я, соответственно, в рекрутменте порядка уже лет 15, работала в разных компаниях, абсолютно связанных с IT, не с IT, начинала с рекрутингового агентства, где мы брались вообще за абсолютно любые вакансии. В те времена еще не было вообще никакого деления, там, рекрутер IT, не IT, там, и так далее. Вот. Но вакансии попадались разные. Соответственно, тоже много чего интересного могу сказать, потому что опыт достаточно богатый в этом плане.
Ну, сейчас, я так понимаю, вы обе работаете, что называется, in-house, то есть сидя в одной компании, во благо этой компании, а не вот не в агентстве, вычесывая всех подряд, пофиг кого, лишь бы вот отправить.
Да, совершенно верно, потому что агентство действительно это очень колоссальный опыт, там многообразие позиций, многообразие вакансий, но все-таки когда работаешь in-house, это более качественная работа, ты совершенно прав, да, то есть не надо пылесосить в рынок, нет, его так или иначе приходится пылесосить в поисках the best of the best кандидатов, вот, но уже для одной конкретной компании.
Отлично, отлично. Ну что ж, я предлагаю начать на самом деле сначала, и давайте быстренько проговорим, в чем же разница HR и рекрутмента, потому что, ну, в маленькой компании, окей, да, там сидит одна, значит, несчастная девочка, которая то ли кадровичка, то ли HR, то ли не пойми что, да, и делает, в общем, все на свете. Но в больших компаниях есть четкие разделения, да, то есть есть некий вот отдел HR, Human Resources, да, который занимается всеми вопросами, связанными с персоналом. И конкретно, значит, внутри отдела есть, как этот, подраздел, который называется рекрутмент. Вы вот расскажите, рекрутмент, с чем он только занимается и чем он точно не занимается?
Ну, в общем-то, рекрутмент занимается тем, что как раз и ищет разных специалистов на позиции. Рекрутер – человек, который занимается непосредственно наймом. Людей ищет, находит, представляет нанимающим менеджерам, общается с ними по позициям, снимает требования, участвует в собеседованиях, доводит людей до белого коленя и до этапа оффера. Также, может быть, иногда, в зависимости от компании, участвует уже в жизни этого человека внутри компании, как минимум на период испытательного срока. Вот. Что касается HR, то это разнообразие различных функций. И, как правило, эти люди занимаются уже взаимодействием с сотрудниками, которые находятся внутри компании, которые уже как бы является частью компании, и HR в первую очередь, наверное, следят за тем, чтобы людям было удобно, хорошо, комфортно, приятно работать, чтобы они действительно могли работой заниматься, а не растрачивать свои нервы на какие-то непонятные процессы. Вот. Ну, и опять же, в зависимости от компании, сюда могут включаться еще какие-то функции, то есть ты уже, вот, например, говорил про кадры, это могут быть и кадры, и там, не знаю, какой-нибудь внутренний, внешний бренд, и что-нибудь еще. Вот. В общем, рекрутинг — это просто более узкая функция.
Ну, то есть вы там не пишете поздравительные письма с, письма с днем рождения, не устраиваете корпоративы, то есть рекрутмент занимается только тем, что ищет людей под вакансии?
По сути, да. Подбор персонала – это основная задача. Но действительно, в зависимости от компании, здесь может быть добавлен ряд дополнительных функций, то есть такие, как адаптация там, сотрудников. Ну и, как правило, это логично, потому что, когда ты приводишь человека в компанию, ты его нанял, ты был первым человеком, которого, с которым он контактировал, да, прошел собеседование первичное, там, не знаю, телефонное, очное, заочное, то, как правило, работая дальше, этот сотрудник часто приходит к рекрутеру за HR-вопросами, потому что он доверяет этому человеку и просит: слушай, а где мне там, не знаю, написать заявление на отпуск и так далее. Но дальше мы уже просто рекрутеры, если это разнесены, да, эти процессы, плавно направляет их в нужном направлении. В соседний кабинет, да. Вот. Но сохранять такие дружеские отношения, потому что, как правило, все-таки с рекрутером больше всего контактирует кандидат на этапе входа в компанию, и в дальнейшем вот какие-то такие отношения, они поддерживаются.
Тут, наверное, надо еще не забывать про то, что все вот эти функции взаимосвязаны, и, соответственно, у рекрутеров, например, довольно много контактов бывает с HR-брендом, там, когда мы можем участвовать в каких-то мероприятиях, которые вот до текущей ситуации с пандемией часто происходили офлайн, и, соответственно, мы непосредственно бывали там на всяких, например, конференциях. Вот. В общем, да. Процентов 95 это рекрутмент, но есть еще и какие-то смежные вещи, которыми мы тоже можем заниматься.
Слушайте, а вот раз вот уж сказали про участие там во внешних мероприятиях, ну, то есть наверняка все знают, да, что это значит. То есть вы стоите на стенде, на какой-то выставке, к вам подходят какие-то люди, да, там начинают задавать вопросы. Классический вопрос, например, какой у вас используется стек? И вы ему что-то отвечаете. Вот давайте по-честному. Вы понимаете, что вы говорите, или это просто заученный набор слов, или как бы что там дальше? Да пес его знает. Мне вот разработчики дали на бумажку, я его выучил, и все.
Слушай, тут прям напрашивается сказать, что все люди разные, все рекрутеры разные. Я думаю, что большинство людей, которые заинтересованы в своей работе, они действительно пытаются понять, чем все-таки они занимаются, и чтобы по-настоящему помочь нанимающим менеджерам найти именно того человека, который сможет справляться с задачами и которому они будут интересны, тебе все-таки необходимо понимать, что именно вы делаете. Вот, понятно, что ты не будешь там код читать. Это, наверное, прям какой-то редкий случай, когда бывает такое, что в рекрутеры люди приходят как раз из тестировщиков или из разработчиков, или там в найм может прийти человек, который занимался проект-менеджером, проект-менеджментом. Вот, соответственно, такие люди, наверное, могут прям глубинно понимать технологии. Вот, рекрутеры их понимают несколько поверхностно, но да, вот этот вечный спор про то, что чем отличается Java от JavaScript. Вот. Я абсолютно уверена, что большинство рекрутеров могут отличить эти вещи.
Да, я совершенно согласна здесь с Леной, потому что невозможно найти подходящего кандидата, не поговорив с ним о том, с чем он работал, да, с каким стеком, и просто глупо предлагать своему тимлиду человека из другого направления. Вот, поэтому хочешь, не хочешь, разбираться приходится, а вот действительно, насколько глубоко, это уже персонально.
Слушайте, а насколько тогда приходится, вот, скажем так, узко специализироваться, да, что, например, если вот ты нанимаешь разработчиков, а там твоя соседка нанимает тестировщиков, а третий человек, там, не знаю, сисадминов, ну, то есть, соответственно, каждая вот знает вот этот свой стек, да, и вот насколько реален переход между такими областями? Или на вас вот как бы могут навалить, вот пофигу кого, и вы там каким-то уже своим историям разгребаете?
Абсолютно реален. Здесь тоже очень сильно зависит от компании, потому что где-то разнесено, да, и кто-то действительно ведет по направлениям, кто-то ведет все. У меня в опыте было, когда мне пришлось вести весь блок IT по очень достаточно крупному предприятию, вакансии были абсолютно все разработчики, все тестировщики, системное администрирование. и так или иначе приходится разбираться. Просто, может быть, когда ты занимаешься одним направлением, у тебя есть больше времени углубиться и прямо подробнее прочитать, что к чему и так далее. То есть реально. Mm-hmm. Мы же, как Лена сказала, все-таки действительно по верхам смотрим. Мы это не можем, как, допустим, разработчик, если он пишет на одном языке, да, он вряд ли может быстро сориентироваться и тут же написать на другом. Вот. Мы узнаем самое главное, с чем работает, с какими там, не знаю, операционными системами, какие используют языки там, и так далее. Вот. Поэтому mm-hmm. это попроще немножко.
Понятно.
Вот. Ну и тут нужно, наверное, не забывать про то, что нам может быть просто интересно переключаться и между этими вещами. То есть если ты занимаешься исключительно там какими-то одними разработчиками, там, не знаю, Java-разработчиков ищешь, в какой-то момент, наверное, тебе это просто может поднадоесть, и ты захочешь просто разнообразия. Поэтому, да, мы переключаемся между направлениями.
Ага, отлично. Так, ну что ж, давайте тогда уже ближе непосредственно к вашей работе переходить, да, и к работе с людьми. Давайте начнем с текста вакансий, да. Очень часто, очень многие как бы говорят, что текста вакансий составляются вот как хищниками для чужих, да, то есть туда понаписали какого-то бреда, то есть таких людей как бы не существует, которых вот пытаются найти с помощью этих вакансий, и, собственно, почему не начать их писать вот человеческим языком? Надо там раз, два, три, денег платят вот столько-то. Как бы все прочитал, понял, подхожу, не подхожу, подался, все хорошо.
Ну, в общем, это такой действительно непростой вопрос. Опять же, тут все упирается в то, что многое зависит на самом деле от компании, то есть есть определенные какие-то, могут быть внутренние, точнее, стандарты, по которым следует писать вакансии, и мы, например, зачастую просим помощи здесь как раз нанимающих менеджеров. Тут надо понимать, что это уже технические специалисты, которые отлично понимают свою специфику. Вот. Они могут как минимум описать задачи и требования так, чтобы они звучали понятно для технического специалиста, звучали интересно, чтобы человек сразу давал себе отчет в том, чем именно предстоит заниматься на этой позиции.
Нужно еще, мне кажется, понимать, что в рамках даже одной компании есть разные заказчики, ну, то есть разные департаменты. У меня бывали случаи, когда заказчик настаивал, и он проверял, действительно, заходил на HeadHunter и каждый раз проверял, слово ли слово, буква ли в букву, напечатано текст его вакансии, да, в его, там, не знаю, отдел, департамент, вот, а хотел он обязательно, чтобы было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и там 10-15 пунктов, зачастую взаимоисключающих, вот, и когда ты как рекрутер по-человечески, по глазами кандидата смотришь на эту позицию, ты, ну, говоришь даже заказчику, что, вы понимаете, ну, это, ну, нереально, невозможно заниматься и балетом хорошо, да, и тут же, там, не знаю, быть отличным ботаником там, и так далее, вот. Но у заказчика слово иногда закон, и он настаивает, что я хочу, чтобы эти стеки были упомянуты, если человек не знает хотя бы один пункт из этих требований. Вот. Но это скорее исключение. То есть все-таки в большинстве случаев удается договориться, и действительно мы здесь... Это наше общее дело, мы сотрудничаем, да, то есть заказчик нам подсказывает, какую информацию включить в текст вакансии, мы подсказываем, что давайте что-то поменяем, если видим, что отклик маленький на вакансию, да, что-то с текстом не так, может быть, мы переборщили или недоборщили.
Ну, то есть мой посыл здесь в том, что текста вакансий – это не горячечный бред HR-ов, это все-таки люди, которые непосредственно нанимают, они участвуют в составлении этих текстов.
Абсолютно.
Обязательно.
Абсолютно. Ну, в большинстве случаев. Очень редко, когда заказчик говорит, ну, напишите там что-нибудь, главное, специалиста мне дайте. Чаще всего они же и присылают эти требования. Просто если мы видим, как рекрутеры, что, слушайте, а почему вы столько пунктов указали? Ну, это перебор, может быть... Ну, да, вот это может быть не так критично, ну, давайте уберем там из текста. То есть все-таки это мы не придумываем текст вакансии, мы берем его у заказчика.
А бывает так, что вот этот заказчик, нанимающий менеджер, он сам не понимает, чего он хочет, да? То есть он понимает, что у него, например, мало людей, да, ему надо там одного-двух специалистов, а что они должны уметь, он сам до конца не разобрался. Такое может быть?
Абсолютно, может быть, действительно, есть ряд таких позиций, когда нужен человек, и вот чтобы он делал вот это, и крестиком вышивал, и все, и тогда делаешь анализ рынка, это, кстати, еще одна функция рекрутинга, рекрутеров, что когда мы понимаем, ну, что таких специалистов нет, мы анализируем, почему, да, их нет, и делаем подборки, делаем аналитику, показываем заказчику, что вот таких людей в природе не существует. Не может он одинаково красиво и на баяне играть, и балет танцевать.
Угу, понятно. Ну, хорошо, едем тогда по процессу дальше. Вот кандидат берет, читает, значит, вакансию, думает, во, как классно, вот прям под меня написано, и деньги меня устраивают, и график замечательный, и технологии, и там офис модный, молодежный, все хочу. Подает резюме, отправляет отклик, и тут ему, значит, звонит рекрутер. А он весь такой из себя возмущенный, да я такой красивый, да что мне с тобой разговаривать, да дайте мне сразу технического директора, сейчас мы с ним все перетрем, нафига мне на тебя время тратить? Собственно, вот в этом и вопрос, а вы нафига существуете?
Было такое раньше, наверное, сейчас давненько не встречала. Почему? Потому что все-таки как-то и у кандидатов, мне кажется, пришло понимание, что рекрутер — это не просто там девочка, которая не соображает ничего, или там максимум, что она может это записать меня на там, 17:00 на собеседование. Нет, кандидаты охотно общаются. Иногда такое бывает, да, Саша, когда такое отношение, вот, но обычно это понятно с первых вопросов, когда ты кандидату задаешь вопрос, он понимает, это вопрос по теме, слова говорит нужные, начинает отвечать, ты задаешь следующий, уточняющий вопрос, опять же, в тему, и человек раскрывается и беседует. По крайней мере, у меня такой опыт. Не знаю, как у Лены, попадались ли такие же податливые кандидаты или сразу требовали тимлидов.
Так, слушай, а почему бы вот сразу этим тимлиду не заняться, который нанимает? Вот зачем ему прокладка из рекрутера нужна?
Ну, как правило, тимлид человек весьма занятой. Ему нужно там вообще-то заниматься разработкой или тестированием, или чем-то еще. Ему нужно построить свою команду, построить там процессы, задачи распределить, смотреть, чтобы все шло так, как оно должно идти. Вот. Если человек будет при этом еще искать резюме, прозванивать кандидатов, то я боюсь, что у него ни на что времени не останется. Поэтому рекрутинг — это и есть отдельная функция. А по поводу кандидатов, что еще могу сказать? Как правило, кандидаты на самом деле и сами готовы выделить минут 20, чтобы первично пообщаться с рекрутером, потому что рекрутер может сообщить какую-то дополнительную информацию. Как правило, в вакансии нельзя указать и рассказать все, что хочется про компанию, про задачи, про позицию. Поэтому в разговоре с рекрутером вот всякие дополнительные детали обычно раскрываются, и кандидату обычно это выгодно, заранее раскрыть какие-то там интересные вещи.
А вот у меня такой вопрос вот возник. Вот вы говорите, значит, работаете в больших компаниях, и там вот раз это целый отдел, ну, предположим, не знаю, 10 человек сидит. И вот что, вот реально 10 человек с утра до ночи ищут резюме, обзванивают людей, это вот им находят столько работы?
Рекрутинг — это процесс очень трудоемкий, и на самом деле со стороны других отделов, может быть, не знаю, других профессий, кажется недооцененным. Ну что там, что, позвонил, себе назначил.
Вот мне тоже кажется, ну вот вакансия на программиста, ну я не знаю, заходишь там на хедхантеришке, есть какие-то резюмешки, ну вот там нашел 5 резюме, которые вроде бы подходят, позвонил им туда-сюда, все, через полчаса свободен, иди домой. Чего вы там целый день-то делаете тогда?
Все гораздо сложнее. На самом деле рекрутинг — это один из самых сложных таких процессов. Для того, чтобы нанять одного человека, нужно перелопатить, просто обзвонить 100 человек, из них там 70
подожди, позвать. Это для красоты фраза, или реально можно 100 человек обзвонить, прежде чем позовешь на собеседование?
Скажем так, мне сложно провести какую-то статистику, потому что вакансии очень разные, и те же даже разработчики, программисты, они тоже очень разные. Вот. Часто кандидаты — это, ну, если говорить про IT-отрасли, они востребованные, да, то есть сейчас компании гоняются, да, за кандидатами. В разные времена рекрутинг, он выглядит по-разному. Когда, если это какое-то кризисное время, не знаю, какой-то застой, у людей нет работы, то они выстраиваются в очередь к компаниям. Сейчас в IT-секторе наоборот, да, то есть люди охотятся за головами, поэтому рекрутер еще, он как менеджер по продажам, как продавец, ты звонишь кандидатам, уговариваешь их пообщаться, ну хотя бы давайте пообщаемся, вот, приглашаешь на собеседование.
Подожди, а что значит уговариваешь, давайте хотя бы пообщаемся?
Ну вот, допустим, есть условно программист Вася, весь из себя востребованный, у него очень, там, не знаю, хорошее резюме, много знаний и так далее. Ему ежедневно поступает звонки, письма там на LinkedIn, на личную почту, я не знаю, его ищут в телеграм-каналах и чатиках, потому что особо ушлые рекрутеры, они знают разные способы. Они вплоть до того, что в Тиндере там разыскивают. И, естественно, они привыкли к этому вниманию, и ты должен чем-то так зацепить, да, этого кандидата, чтобы он именно с тобой, именно с вашей компанией там захотел пообщаться.
Так и чем нынче цепляются? Сразу нюцы в личку шлете?
Ну, я, пожалуй,
честностью, промолчу. Честностью кандидатов цепляет. Я вот тут просто не соглашусь на самом деле с коллегой насчет менеджеров по продажам. Это такая распространенная метафора вообще про рекрутинг, но лично мне она никогда близка не была. Вот. Мне кажется, что необходимо все-таки честно общаться с кандидатом, потому что, ну, допустим, ты человеку продашь вакансию, заинтересуешь его, и он будет настолько хорош, что пройдет собеседование, получит оффер, и в силу того, что он не знает всего действительно, что происходит в компании, он примет этот оффер. Что происходит дальше? Дальше человек выходит и понимает, что на самом деле это вообще не то, чего он хотел, а чего ожидал. То есть там могут не совпасть ожидания по задачам, или по технологиям, или там он в команде увидит что-то такое, что ему вообще не близко. Поэтому я думаю, что с кандидатом имеет смысл общаться дипломатично, но все-таки честно.
Ну, я на самом деле имела в виду продать в хорошем смысле слова, да, не втюхать, да, а вот объяснить так, чтобы человек все-таки захотел пообщаться, а дальше уже, да, действительно, если ему по духу и все подходит, ну окей.
Угу. Так, смотрите, что еще хочу спросить на эту тему. Получается, ваша работа состоит в том, чтобы, грубо говоря, так прошерстить весь рынок и уговорить человека прийти на собеседование? Или вы со своей стороны тоже смотрите, например, там можете понять, что, ну не знаю, вот этот товарищ общается так, что он в жизни не сработается вот с нанимающим тимлидом, поэтому его и звать на собеседование-то особо уже не надо? Бывает такое?
Бывает такое, что после собеседования обсуждение происходит. Как правило, если заказчик доверяет рекрутеру, он может тоже посоветоваться, говорит, у меня возникают, да, какие-то сомнения. То есть человек нам подходит по стеку, он обладает нужными знаниями, но вот есть сомнения, да, по поводу того, как он вольется. Опять же, видно по человеку, либо он кто-то привык работать индивидуально, да, в единственном лице там над задачей. Кто-то командный игрок. Если у нас задача командная, ну там, да, работа командная, и мы берем такого волка-одиночку в команду, очень есть большая вероятность, что со временем там, да, возникнут какие-то проблемы в самой команде. Поэтому, да, такие причины тоже могут быть. Ну, я все-таки избегаю сама, да, принимать решения, да, то есть я, если я вижу, что там условно психологический типаж кандидата не совсем, наверное, впишется в команду, но у него есть необходимые знания и навыки, я представлю этого кандидата заказчику, может быть, со своим комментарием присмотреться на собеседовании вот к определенным моментам. Вот, а дальше уже все-таки даю, ну, по крайней мере, я даю принять решение уже заказчику, насколько он, чтобы не рубить так, что да, вот рекрутер решил, что нам человек не подходит по своим каким-то там, не знаю, звезды у него не сошлись, настроение не то.
Слушайте, а вот несколько раз от коллег на работе слышал, что бывают вот прямо противоположные истории, когда не вы ищете кандидата, а попадаются там чуть ли не городские сумасшедшие, которые начинают искать вас, которые считают, что вот без, именно без его светлоокой рожи вот компания буквально завтра загнется, и вот поэтому вот нате вам мое резюме, прочитайте. Ах, вы месяц назад его читали, ну-ка перечитайте его еще раз более внимательно. Вот бывают такие или врут все?
Да, конечно, бывают такие. Ну, как бы есть отдельный жанр поклонников компании, которые прям очень сильно хотят какую-то конкретную, например, компанию, и они бесконечно могут откликаться на вакансии.
На все причем, на все.
Буквально на все.
Это в такие случаи особых сумасшедших бывают, да. Вот я откликался месяц назад у вас на тестировщика, сейчас я претендую там на роль разработчика, а еще я у вас видел вакансию системного администратора и продукт-менеджера, вот, может быть, я туда подойду. Это бывает, сложно с ними работать.
Ну, то есть приходится все равно с ним пообщаться, как-то его слить, потратить на него время.
Безусловно, потому что рекрутер – это лицо компании, это, скажем так, через нас, да, люди приходят в компанию, и то, как мы общаемся с кандидатами, кандидаты же пойдут писать отзывы, если им не понравится общение, они могут написать нехорошие отзывы на каких-то сайтах. Ну, это, в принципе, наверное, отзывы... меньше из зол, но...
Мы постоянно отзывы на работе у себя читаем, анализируем, периодически ржем, причем вместе с нанимающими людьми, потому что они говорят, о, смотри, видишь, тут жалуются, что какой-то урод вот собеседование проводил, это же про меня написано, я даже помню, кто это написал.
Ну вот да, общаться в любом случае это этично и профессионально с любым кандидатом, да, вежливо, культурно, да, несмотря на то, что даже он может нести откровенный бред, а такое бывает.
Понятно.
Вот, а я тут еще добавлю, наверное, на самом деле, что это же целый пласт городских сумасшедших, и там есть свои категории, то есть есть люди, с которыми ты, тем не менее, можешь общаться, поддерживать контакт, вот. Есть люди, с которыми вообще бессмысленно поддерживать контакт, а есть буйно помешанные, которые, я не знаю, это вот просто история про бьет, значит, любит, которые почему-то вроде как очень хотят в компанию, но при этом крайне агрессивно на нее реагируют. То есть у нас, например, есть, я не знаю, как это назвать, поклонник, в общем, который периодически рекрутерам в компании пишет, что он всех ненавидит, и что это, рекрутеры — это вообще не люди.
Но резюме продолжает присылать, наверное.
Да, раз в полгода про себя напоминает, находит там, если новый человек рекрутмент приходит, то он находит контакт этого нового человека, и с этого начинается знакомство. Вот. Поэтому, отвечая в целом, на твой вопрос, я могу сказать, что да, мы общаемся с такими вот пробивными ребятами, которые очень настойчиво стараются на что-то откликаться, но тут могут быть нюансы.
Аккуратно, аккуратно. Кстати, насчет полгода, каждые полгода, Лена тут не зря сказала, обратите внимание, каждые полгода у нас что? Весна и осень, ну, то есть
обострение. Обострение.
Причем это в буквальном смысле, да. То есть весна, значит, скоро пойдут
городские сумасшедшие. То есть весной лучше на вакансии не откликаться, там рекрутеры заняты будут.
Нет, ну, кстати говоря, бывает, что один такой назойливый товарищ может, ну, не заблокировать там работу на весь день, да, там всего отдела, но, тем не менее, нужно очень аккуратно думать, что с ним делать и как ему отвечать, потому что, как правило, они стараются писать, переписка, все, что написано пером, да, не вырубишь топором, нужно очень аккуратно ему отвечать, корректно, вежливо и так далее. Ну, то есть
бывает
есть
такое, нюанс, что мы общаемся с кандидатами и в процессе понимаем, что кандидату к нам не надо.
Это, поэтому, это как это? Почему?
Ну, вот потому что мы понимаем, что он, например, в команду вообще не вольется, ну, никак не сможет. Вот. Потому что у человека могут быть какие-то свои там требования, которые просто не впишутся в корпоративную культуру. Так вот, дорогие граждане, если рекрутер вам 40 минут старательно объясняет, что вам будет тяжело в компании, наверное, это так и есть.
Ну, кстати, да, я сталкивался с таким мнением, вот как раз с другой стороны, со стороны кандидатов, что ну вот же у вас написаны требования, я вот это знаю, я вам подхожу, чего вы меня, козлы, не берете? Ну, вот как-то я тоже замечал, что там, грубо говоря, вот вся команда может состоять из жаворонков, да, потому что вот, не знаю, 10 человек там работают, у всех 10 дети, им надо их вот к 7 утра отвезти в детский сад и в 5 уйти с работы, да, а к ним рвется человек, вот чистая сова, который в 2 дня только просыпается. Ну, естественно, они работать вместе не смогут. То есть, я думаю, ты что-то такое имеешь в виду, да, в том числе?
Ну, даже не совсем. Мне кажется, что как раз жаворонок в команде, сова в команде жаворонков не помешает, потому что кто-то будет закрывать задачи попозже вечером, тоже неплохо. Нет, я здесь имею в виду какие-то, опять же, крайние случаи, когда человек сходу заявляет, что ему нужен прям отдельный кабинет, потому что он не готов работать в команде вообще. Вот. А у нас как бы командная разработка. Ну, то есть, тут просто базовое несовпадение будет.
То есть, реально вот люди считают, что вот я к вам прихожу такой классный, выделяйте мне кабинет? Это вот реальные требования выдвигаются?
Ну, у меня лично был такой случай прям.
А там секретаршу не просят со стриптизершей?
Ну, личного повара, например, бывает просят.
Да, серьезно?
Серьезно. Ну, на самом деле, это да, это скорее шутка как бы про личного повара. То есть, как правило, люди, когда они говорят что-то такое, они, наверное, стараются отшутиться. Вот. Но, опять же, бывают перегибы.
Угу. Ну, я думаю, мы про это еще поговорим. Слушайте, пока далеко не ушли, самое-то главное в вакансиях, так сказать, боль моя, ты покинь меня. Вам что, жалко вилку зарплатную написать?
Нам вообще ничего не жалко. Честно могу сказать, что совершенно не жалко, но тут может быть какой-то корпоративный кодекс, то есть не всегда готовы просто компании сами разглашать вилки. Вот, это в конце концов же конкурентная информация.
Не, ну подожди, но если у тебя больше, чем у соседа, ты молодец. То есть напиши сумму больше, чем у соседа.
Знаешь, любой может написать сумму больше, чем у соседа, ты докажи.
Ну вот да-да-да, тут напишешь 200, а потом скажешь, ну вот вы, кажется, на 150 вот можете претендовать.
Ну в этом весь смысл на самом деле, потому что, как мы знаем, вот внутри каждой компании есть грейды, и у каждой компании есть своя специфика. Бывает такое, что человек несколько лет проработал в компании, дорос там до какого-нибудь сеньора, ведущего специалиста или еще кого-нибудь. Вот, и, конечно же, его ожидания соответствуют вот такой вот позиции, а потом он решает сменить сферу и при этом не очень хочет просить дать в деньгах. Вот. Суровая реальность такова, что он придет в другую компанию, ему скажут, что ему вот здесь не хватает знаний, а потому ему дадут 150, а не 200. Так и смысл в таком случае указывать вилку, если все равно мы здесь будем ориентироваться на конкретную ситуацию.
Не, ну обычно у людей логика какая? Вот есть какая-то вакансия, ты там пишешь вилка, не знаю, 100-150, а я такой смотрю, ага, за эти деньги я вот даже бы и не пошел. А так я вот вилки не вижу, как бы не знаю, сколько там платят денег, поэтому мне придется потратить время, отправить отклик, поговорить с рекрутером, еще что-то, там провести 10 собеседований, чтобы мне в конце сказали 60. А я меньше, чем за 150, вот попу со стула поднимать не хочу.
Как бы есть люди, для которых это действительно критически важно. И мой опыт подсказывает, что обычно такие люди сразу говорят, что я меньше, чем за 300 с постели не встану. Ну, окей. На самом деле мы таким гражданам, наоборот, благодарны, потому что, по крайней мере, то сразу понятно, сможем ли мы вообще человеку что-то предложить. Вот. Если сможем, то так и скажем, что, ну, 300 мы можем обсуждать.
Так, а вообще, я просто слышал такое мнение, что начинать беседу с озвучивания своих пожеланий по зарплатам считается такое фи. Что типа, чувак, ты еще вообще как бы не рассказал, а что ты можешь, а уже там денег требуешь.
Ну, на самом деле это нормально. Это абсолютно нормально. И более того, при звонке кандидату этот вопрос задается в, ну, не самым первым, но одним из первых, да, таких, потому что это базовое. Если мы не совпадаем по этому вопросу, смысл полчаса мне по телефону обсуждать с ним, с каким стеком он работал и так далее, да. Были такие случаи, наверное, очень смешные, когда на заре, да, нам начало работы в рекрутинге, когда моя коллега старательно выясняла у кандидата кучу деталей, какое у него образование, какой у него опыт и так далее. А вакансия была, требовался человек с автомобилем, с машиной. Вот. И в конце беседы она говорит, ну хорошо, вот вы прям здорово нам подходите, у вас и этот опыт есть, и этот. Вот. А машина у вас есть? Кандидат говорит, нет, у меня нет машины. А, ну извините, вы нам не подходите, до свидания. То есть это было очень смешно, я это запомнила на всю жизнь, свой опыт. Теперь я ключевые моменты, да, то есть если мы не совпали в зарплате, ну, хоть ты разобсуждайся, да, стеки, там, другие бонусы, там, и так далее, плюшки, хоть кофе в постель, там, ему носи, он все равно не пойдет. И смысл тогда общаться дальше. Поэтому это абсолютно нормальный вопрос.
Ну, то есть, дорогие наши слушатели, когда вам так позвонят в следующий раз и скажут, здравствуйте, я там из компании вот такой-то вот Василиса Огурцова, хочу вас позвать на должность, не знаю, старшего помощника, младшего дворника, а ты такой, девушка, вот не меньше 150, вот прям в лоб сразу, это нормально, это окей, да?
Ну, может быть, так немножко утрировано, да, получилось.
Ну, естественно.
Может быть, действительно не самым первым там вопросом, но одним из ключевых важных моментов, да. Бывают люди, которые как-то чувствуется такая, вы знаете, завышенная, да, самооценка, вот там я меньше там, а потом ты в беседе понимаешь, что, ну, у него по должности-то, ну, скажем так, по набору знаний своих не сможет претендовать, да, тут еще расти и расти до этой зарплаты, вот. Поэтому
а бывает наоборот, сразу, что вот человек там хочет условно 100, а ты понимаешь, что это реально крутой товарищ, и надо ему 150 предложить
бывает.
И тимлиду об этом сказать заодно.
Бывает, у меня такие случаи были, когда мы нанимали людей, давали им зарплату, просто у нас нижняя вилка по позиции была выше на порядок ожиданий кандидата. Ну, такое бывает очень редко, хочу сказать, и, как правило, это кандидат не то чтобы заниженный, да, допустим, самооценка, он просто не знает реально, сколько он стоит на рынке. Допустим, приехал из небольшого города, да, работал в одной небольшой компании, головой сильно не вертел по сторонам, то есть приобретал знания, да, там свои достаточно ценные, вот, как-то еще не переоценил, да, себя, скажем так. Поэтому да, ну, редко, но бывает.
Я тут хочу, наверное, внимание обратить еще на очень важный пункт про зарплатную вилку, который коллега упомянула. А, собственно, да, в большинстве компаний, по крайней мере, если компания, ну, достаточно крупная, там больше сотни человек, как правило, там есть человек, который составляет вот определенный бюджет по зарплатам, по зарплатным вилкам. Вот. И мы стараемся обычно вписаться в эту вилку. То есть если человек хочет меньше, чем он, чем мы можем предложить по этой вилке, скорее всего, мы постараемся как-то подтянуть его зарплату, вот, дать побольше, просто потому что мы не имеем права демпинговать здесь человека.
Ну, то есть и премию вам за сэкономленный бюджет тоже, наверное, не заплатят?
Нет. Было бы неплохо. Кстати, идея отличная.
Да, ну, то есть человек хотел 150, ты его уговорила на 50, а соточку пилим.
Да, интересный подход.
Да, да, мне тоже кажется. Но мне кажется, не все бы были бы счастливы в этом. Ну, да бог с ними. Слушайте, а давайте теперь поговорим про такую очень сокрытую, скажем так, интимную и сложную сферу. То есть все компании, особенно, естественно, там всякие большие корпорации, да, они все френдли ко всему на свете. Там они победили, я не знаю, расизм, эйджизм, помирили любителей, там, не знаю, чая и кофе, сноуборда и досок. Все вообще здорово. Но вот расскажите мне вот максимально, насколько сможете правдиво. Вот бывает так, что вот вы находите, например, кандидатов, а к вам приходит вот нанимающий менеджер и говорит: слушай, ну вот он, например, старый, а вот этот толстый, а вот этот, не знаю, вот вообще мальчик, а у меня вся команда из девочек.
Саш, ну, к сожалению, мы все просто люди, да, и как бы мы ни старались, все равно может у каждого человека, да, быть какое-то, может быть, у данного конкретного заказчика, ну, непереносимость невысоких людей, ну, я условно говорю, да, вот, конечно, здесь важно, если это, ну, скажем так, какая-то неосознанная неприязнь, да, то есть ты не можешь просто вот, ну, мне человек не нравится, а человек все-таки должен обосновать, и бывает так иногда, что в обсуждении кандидата с заказчиком у него меняется мнение, да, то есть он действительно, мы указываем на то, что давайте все-таки оценивать профессиональные качества, да, и уходить. Но какие-то моменты могут быть, даже в самой идеальной компании, которая, как ты говоришь, всех помирила. Вот. Главное, чтобы этих случаев не было очень много, тогда уже надо думать о том, что какая-то проблема назревает. Вот. Единичные какие-то частные случаи. Но опять же, согласись, действительно, если вся команда там, ребятки по 23-25 лет, и тут приходит, да, опытный человек, которому 45, но мне кажется, будет некомфортно ни команде, ни человеку. Хотя абсолютно не против, пожалуйста. Угу. Если все будут счастливы, окей.
Я просто слышал, например, истории, когда люди, там, например, чисто мужской коллектив, и просили вот там нанять к ним вот именно девочку, чтобы как-то вот эту сосисочную вечеринку привести вот в порядок. Не потому, что должно быть diversity, а потому, что вот там у этого менеджера был как бы такой опыт, что наличие женщины в мужском коллективе как-то его устаканивает и делает более профессиональным.
Вот классно бывает некоторым людям нанимать на самом деле. Я могу сказать, что ситуация сейчас на рынке такова, что тут уже особо не поперебираешь харчами.
Да, девочка, мальчик, кудрявый, не кудрявый.
Бери, что дают.
То есть айтишный рынок продолжает быть дико перегретым, и там не место для выпендрежа.
Совершенно верно.
Если внезапно случается выпендреж, мы приходим к заказчику и говорим, что знаешь чего, мы, конечно, можем попытаться, но, во-первых, это некорректно, не будем про это забывать, а во-вторых, сам себе делаешь хуже, сам себе сужаешь выборку кандидатов. Вот. Искать будем полгода. Ты к этому готов?
А ну, это реально можно полгода человека искать?
Ну, зависит от позиции, да, бывают крайне сложные позиции, на которые прям очень-очень мало кандидатов, они чаще всего очень хорошо трудоустроены, ничего не хотят, не хотят никуда двигаться, и это такой, ну, короче, это долгая история.
Слушайте, а вот поделитесь секретами, а вот чем можно вот хотя бы попытаться заманить такого человека, вот у которого в жизни все хорошо, и он не хочет вот выходить из своего этого пузыря комфорта, а тут вы ему: давай вот мы все разрушим, денег в два раза больше, офис в три раза светлее, ну вряд ли, что он сразу все плюнет и пойдет. Или работает. Или как лучше?
Я думаю, тут скорее совокупность факторов, какое-то стечение обстоятельств должно быть, потому что, ну, во-первых, каждый человек — это отдельная история, и, наверное, у каждого есть какая-то еще дополнительная хотелка, просто тебе важно эту хотелку услышать человека, и, собственно, уже от этого можно отталкиваться. Вот. Во-вторых, бывает, что у человека все хорошо, но ему просто надоело на одном месте сидеть. И это вот, собственно, тот как раз случай, когда везение, что ты его именно в этот момент поймал, и вам удалось пообщаться.
Окей. Слушайте, а вот Лена, по-моему, как раз-таки затронула эту тему, да, то, что приходит там 40-летний умудренным опытом, а вся айтишечка сейчас, она же действительно очень здорово помолодела. И вот таких команд, где людям по 25, по 30 лет, их стало очень много. Да, то есть это, ну, имеющие глаза это легко увидят. Вот расскажите на основе своего опыта, вот действительно люди, кому там вот 40-45, даже если они всю жизнь в IT работают, им приходится сейчас страдать или это более, больше надумано? И вот люди с опытом все-таки нужны, ну, имеется в виду, с таким большим опытом, пусть даже две трети его уже нерелевантно, просто потому что эти технологии уже устарели и никому не нужны.
Не обязательно. Здесь я хочу сказать, что разные возраста востребованы. Бывают чисто молодежные компании, там модные стартапы, и там вот у нас средний возраст 27 по компании и так далее. Есть компании более возрастные, и наоборот, сейчас IT уже у нас когда активно развиваться, да, там 20-25 лет назад, и, соответственно, сейчас достаточно большой пласт разработчиков, которым 45-50. Я нанимала 57 лет, по-моему, разработчика. Он пришел, сделал лучше всех, по-моему, классно тестовое задание, был конкурс там. Ну, человек 5-6, наверное, было на собеседовании. У меня был очень такой вдумчивый заказчик, он очень долго проводил методично собеседование. Вот. И вот этот возрастной кандидат, в общем-то, выиграл на фоне молодых ребят и прошел, то есть трудоустроился. Единственное, что, наверное, тебе действительно, когда особенно уже, да, какой-то возраст там, нужно смотреть на компанию, потому что у меня есть родственник, ну, знакомый он, разработчик, он долго достаточно искал, ходил, действительно были молодежные компании, потом нашел компанию, где всем примерно как ему по возрасту, ему сейчас под 50, да, 47, чувствует себя комфортно и востребованно на рынке, неплохо зарабатывает.
Слушайте, ну вот то, что я, кстати, от коллег слышал, что и подход в наборе таких людей, он очень разный, да, то есть если там человеку, ну, не знаю, лет 30-35, да, у которого уже там семеро сидит по лавкам, ему в первую очередь интересно размер зарплаты, насколько стабильная компания, да, чтобы не было там колебаний, а вот он, не знаю, там первого числа каждого месяца ему стабильно падали деньги на карточку, он за это не переживал, там какой соцпакет, если там страховка, не знаю, на жену, на детей, вот это все, да, а молодежь, которая, ну, я не знаю, лет 5, например, назад вот выпустилась из универов, еще не обросла семьями, там, квартирами, кредитами, и пофигу на деньги, то есть, и там роляют такие вещи, ну, для меня уже неожиданные, но окей, мне глубоко за 30, да, что, например, насколько компания экологичная, там вот одноразовая посуда на кухне будет пластиковая или вот из бумаги, и вот какие-то такие вещи, вот что вы можете сказать по этому поводу?
Интересно. Нет, но на самом деле это логично. Действительно, если человек взрослый, ему важна стабильность и действительно страховки себе и детям, и бабушкам, дедушкам. Вот. Молодежи, наверное, интересно, будет ли там какие-то игровая составляющая, да, там, а как часто коллектив ездит куда-то вместе тот же мусор собирать, да. Поэтому, в принципе, не знаю, не замечала. Я вот, кстати, интересную вещь сказала про то, что там... Меня, по крайней мере, кандидаты точно не спрашивали,
в какой посуде... Это на кухне.
Какой посудой мы пользуемся. Ну, действительно... Как правило, про вот этот соцпакет спрашивают взрослые, так и зрелые кандидаты. Молодежи важно, а как задача, чему научусь, а что мне даст. Да? Некоторые молодежь, кстати говоря, ну, такие талантливые, хорошие ребята, не приходят, если узнают, что достаточно там устаревающий стек, например, в компании. Потому что им важно быть в тренде, им важно быть там, знать последние там новинки. Вот. А, кстати, еще один к предыдущему вопросу обсуждения – востребованы возрастные кандидаты. На самом деле, ведь многие продукты, которые, ну, существуют годами, там, десятилетиями, они используют устаревшие технологии, они просто физически не могут заново переписать все ядро системы, да, на, там, на новейших там стеках. Поэтому нужны люди, которые будут разбираться и в том, что было актуально там 10-15 лет назад. Поэтому возрастные кандидаты тоже не останутся без работы. Ну,
это, ты знаешь, это многие считают именно как, вот, знаешь, встретить комфортную пенсию. То есть вот сидишь в своем болоте, ковыряешься, не развиваешься, а деградируешь. Просто
ну,
потому.
И вот многие почему деградируешь?
Вот, ну, вот потому что вот вся жизнь...
Саша, их же нужно подружить, понимаешь? Ну, то есть, да, верхние слои там пишутся уже на новых стеках, ядро написано на каком-то старье, да, которое там уже, уже забыли, да, как это все делается. И им в любом случае надо, ну, варьироваться, да, как бы друг угу. подружить все, и старое, и новое, и так далее.
То есть... Слушайте, мне кажется, мы здесь складываем просто все в одну кучу. Ну, как бы не обязательно интерес человека к соцпакету связан с его возрастом. Как бы нет ничего плохого в том, чтобы хотеть какой-то стабильный соцпакет DMS там, и вот это вот все.
Естественно, как... естественно, нет.
Это, ну, дополнительная опция, которая дает тебе какую-то дополнительную свободу. Я не знаю, я не наблюдаю какую-то прям четкую корреляцию между возрастом кандидатов и их интересом к собиранию мусора с коллегами и к DMS. Нет, не могу ничего такого сказать.
Кстати, бывает, что и молодежь достаточно подробно прям расспрашивает, а вот это, а вот то, а что еще расскажете там по соцпакету, там что у вас еще есть. Поэтому еще лично от каждого, наверное, человека зависит.
Слушайте, слушайте, вопрос-то такой, думаю, чтобы, знаете, закрыть вот секцию эйджизма. Лет, наверное, сколько? Ну, 5, ну, максимум 10 назад. Вот пошла же вот эта мода, то, что сидеть дольше там полутора лет на одной работе, это ты деградируешь, так нельзя. Надо вот годик посидел, прыгнул на другую, потом на другую. Причем я слышал, это дошло там даже все полгода максимум, и потом бежать. С другой стороны, кричат, что вы что делаете? Таких людей на собеседованиях вообще за людей как бы не считают, что вот он прыгает, а компании нужны стабильные люди, которые придут и вот будут у станка детальки делать. Вот вы со своей стороны что скажете? Когда вот тебе приходят, и он за 5 лет 5 компаний поменял.
Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что здесь, опять же, все упирается в перегретость рынка, и у нас тут есть некоторые ограничения. Мы, да, действительно, это фактор риска, если человек часто меняет компании, но это не значит, что на основании этого мы не будем его рассматривать. Вот, как бы специалисты нужны, и еще непонятно, по каким причинам он менял компанию. Может, ему там много чего не понравилось, может быть, там проект закрылся, контракт закончился, все что угодно может случиться. Насчет сроков того, как часто надо менять работу, опять же, зависит от компании. Как бы есть какие-то продуктовые компании, в которых настолько глубокая предметная область, что ты за полгода вообще не разберешься в ней, и за год, может быть, только-только начнешь по-настоящему погружаться и настоящие задачи решать. Вот. Есть какие-то, наверное, более поверхностные продукты там какой-то области, в которых можно быстрее разбираться. В общем, тут очень важно, чтобы компания коррелировала с твоим внутренним, с твоими внутренними потребностями. Вот, если тебе прям паршиво на работе, то, наверное, ну, что-то не так. Имеет смысл сменить компанию, потому что, ну, потому что ты будешь вместо работы в основном страдать, и, скорее всего, твои коллеги тоже будут страдать, потому что ты не работаешь, а вот фигней занимаешься.
Не, ну хорошо, а давай с другой стороны посмотрим. Вот, например, прихожу, я весь такой красивый, который последние 10 лет вот работал в одной компании, да. Вот про меня не подумают, что вот я 10 лет занимался, ну, раз я работал именно в этой компании, я знаю только то, что интересно ним, я понятия не имею, скорее всего, что, значит, происходит вокруг, там, в других технологиях, и, то есть, я вот застрял вот в этом болоте, скажем так.
В рамках одной компании можно расти также. Здесь уже, наверное, смотришь, не всегда раскрывают в резюме подробно, это скорее уже такой вопрос для уточнения. Просто если ты видишь, что человек часто меняет работу, либо наоборот, вот он очень долго в одной компании, и у него там две строки по функционалу, то просто для рекрутера это повод задать еще парочку дополнительных вопросов. Ну и вот как раз-таки про то, что Лена говорит, да, действительно, может, у него открывался проект. У меня бывало такое, часто смотришь, думаешь, мама дорогая, каждые полгода тут работу меняет, или каждый год там, и так 10 лет подряд. А потом выяснилось просто, у кандидата компания реорганизовывалась, а потом две компании слились в третью, а он просто как честный человек, ну, в трудовой же отражено, и он также все отражает в резюме. То есть, по сути, человек работал в одной компании достаточно долго, а по факту, да, там, ну, в трудовой книжке записи разные, поэтому он все это записал. Поэтому задаешь уточняющие вопросы и дальше уже делаешь выводы. Это кандидат это всюду бегал, да, там нигде ко двору не пришелся, или что-то, какие-то реальные причины побуждали его менять работу. работу. Опять же, работал долго в одной компании. Почему, да, что, как менялись, да, там, пришел на одну должность, перешел на другую, обучился тому, обучился. Вот. А бывает, что кто-то, да, говорит, да, я 10 лет вот сидел, одну кнопку тыкал. Ну, думаешь, ну, наверное, стоит тебе продолжать до пенсии уже ее тогда тыкать.
Давайте не будем забывать, что у нас может быть вакансия, где надо тыкать на ту же самую кнопку. Просто может повести.
А, ну, кстати, да, кстати, да.
Нет, ну, смотрите, просто как я себе понимаю, все-таки задача рекрутера, она не закрыть вакансию любыми средствами вот прямо здесь и сейчас, да, а найти человека, который на этой должности будет работать максимально долго, да, потому что если он поработает месяц, рекрутеру спустят эту вакансию еще раз, и еще и скажут заодно, да что ты нам за козла нашла, который от нас через месяц сбежал. Ну, там, хорошо, через полгода сбежал, вот больше не веди нам вот этих модных молодежных, которые не хотят вот работать дольше полугода в одном месте, потому что вот у них принципы. То есть вы же, наоборот, заинтересованы в тех, кто дольше сидит.
Конечно. Мы, собственно, и это наша основная задача, потому что закрыли вакансию, все, вопрос снят. Потому что если действительно, как ты говоришь, через месяц тебе придут снова, и ты такой, о боже, опять.
Окей. С этим разобрались. Следующая прекрасная боль, которая, ну, на самом деле, она не для всех, это больше такая история про разработчиков, потому что, ну, не у всех есть, просто такая вещь, как тестовое задание. Кто-то считает, что за него, значит, должны платить, потому что он тратит время, кто-то считает, что тестовое, вот он сейчас сделает, его все, значит, наработки украдет этот вот коварный работодатель и будет у себя в проде использовать буквально, значит, завтра. И, в общем, скрипят на ту тему, что и не буду я делать, значит, это ваше проклятое тестовое. Вот возникает такой вопрос. Расскажите мне, какие цели преследует работодатель, когда просит кандидата сделать какое-то тестовое задание?
Ну, зависит от работодателя. Разные цели может преследовать. Есть люди, которые просто таким образом измеряют заинтересованность кандидатов в компании. Вот. Есть люди, которые проверяют что-то специфическое для них. То есть у них такое тестовое, как правило, ну, скажем так, иллюстративное для того продукта, который компания делает. Вот. И там люди смотрят вот на какую-то именно предметную область. Есть люди, которые смотрят просто на качество кода. Вот. И, наверное, в таких случаях компании, нанимающие менеджеры, готовы пойти навстречу и предложить не тестовое, а предложить просто прислать какой-то пример там или на GitHub выложить, что-нибудь такое сделать. Вот.
Угу. А денег действительно просят?
За выполненное тестовое?
Ну, да. Вот у вас там, не знаю, есть какое-нибудь стандартное, например, тестовое в вашей компании, вы даете кандидату, он говорит, хорошо, вот я на это потрачу, не знаю, 5 вечеров, дайте мне за это 10 тысяч.
Ну, это прям очень редкий случай, но при этом я должна сказать, что есть компании, которые действительно готовы платить за выполненные тестовые. Вот. На самом деле, мне кажется, эта практика не совсем про российский рынок, это вот больше где-то на Западе распространено. Вот. Но в России тоже есть компании, которые платят за тестовые.
Так, а что ж там тогда? Там реально какие-то продакшн-задачи их просят решать или все-таки что?
К сожалению, вот этого сказать не могу.
Или это просто, чтобы кандидат не гудел, потом обижен, что вот он неделю делал тестовое, а ему не заплатили. Просто я, знаете, вот я слышал такое мнение, что тестовое зачастую это просто повод для поговорить, да, что нанимая там того же самого разработчика, проведя даже 10 собеседований по часу с ним, очень сложно понять, вот как он будет себя вести там в перспективе, например, полгода или, там, или год, да? А вот когда он делает тестовый, ты уже смотришь, как он пишет код, как он решает какие-то вещи, да? И ты ему, соответственно, уже можешь задавать какие-то вопросы. А почему здесь так? А почему здесь не так? А почему вот, я не знаю, табы, а не пробелы, да? И это именно повод поговорить, а не именно какая-то продакшн-история.
Да, да, конечно. Тем более это повод поговорить на интересующие уже темы непосредственно профессиональной, да, работы. То есть, конечно, узнать, да, манеру того, как там человек общается, даже обсуждая рабочие задачи, несмотря, не говоря уже о тех вещах, которые ты упомянул, да, то есть частота кода, вообще, насколько логично там человек мыслит и так далее. Конечно же, тестовое в первую очередь для этого. Никто не использует тестовые задания.
Вот, а еще иногда дают тестовые, чтобы человек мог продемонстрировать какие-то свои навыки в более спокойной обстановке, потому что собеседование, это, как правило, в любом случае ситуация стресса, и там человека может просто репу замкнуть, и он просто забудет все, что знал. Вот, ну, как бы есть люди, которым тяжело в такой обстановке сориентироваться. Мы вот все сдавали экзамены в школе, и, мне кажется, у нас воспитан страх вот этого всего. Вот, поэтому бывает такое, что тестовое — это даже, наверное, какой-то плюс, потому что ты спокойно дома сядешь, над ним подумаешь, его сделаешь, потом через какое-то время на него посмотришь, поймаешь себя на каком-то там недочете, доделаешь еще. Вот. И таким образом сможешь показать, на что ты реально способен, когда тебя не туркают каждые 5 минут. Вот. Возможно, смотрят еще на это.
Это, кстати, возможность как раскрыться, так и провалиться, потому что иногда некоторые люди очень ушлые, любят красиво написать резюме, и ты смотришь на резюме, думаешь, боже, кандидат, мечта, просто перечислено все, что нужно, просто красота, вот, а тестовое оставляет желать лучшего, видно очевидные пробелы в знаниях, и это показательно тоже.
Вот. А к вопросу про то, возьмут ли ваш код на продакшн, ну, зависит от тестового. То есть, на самом деле, если тестовое как бы уже достаточно известное и существует много лет, ну, блин, вряд ли этот код пойдет на продакшн.
Да и кому он вообще нужен там, скорее всего? Его же там еще и проверить надо, и протестировать, и туда, и сюда. И как-то поддерживать, в конце концов. Слушайте, ну знаете, я, кстати, на самом деле слышал еще как бы вот карски полярное мнение, что я лучше вот на собеседовании посижу, что-то порешаю, а вот это вот мне дадут, и вот а у меня дети, жена, работа, и вот что мне, посреди ночи этим заниматься, что ли? Да не хочу я это все делать. Давайте лучше вот, не
есть,
знаю, сортировку пузырьком
такие
напишем.
Есть кандидаты, которые категорически наотрез отказываются делать тестовое, но в таких случаях просто говоришь, что ну да, у нас именно на эту позицию предполагается тестовое задание. Если вы там по своим соображениям вот сделать не сможете, к сожалению, у нас просто не получится рассмотреть эту вакансию дальше. Вот. И человек, да, либо соглашается с этим, либо нет. Это личное право каждого делать или не делать тестовое.
Ну, то есть некоторые принципиально отказываются в этом моменте,
у
и
меня
все.
Бывали такие случаи.
Да, бывают прям принципиальные ребята, которые, ну, не хотят делать тестовое, и, в принципе, да, действительно, там, может, у человека очень много работы, а еще, может быть, у него какой-то свой пэт-проект, вот, и он по вечерам с большим интересом фигачит этот пэт-проект, а не делает тестовое, которому, простите, лет 15 уже. Я на днях читала интересную точку зрения на этот счет. Вообще, уместно ли будет упомянуть какой-то конкретный блок сейчас?
Давай, давай, давай. Нам за рекламу не платят.
Ну, в общем, есть очень известный Вастрик.
Вастрик красавчик.
Вастрик красавчик, да. Вот Вастрик тебе любят рекрутеры. Так вот, не так давно, по-моему, он, не помню где, в блоге или в Твиттере, или где-то еще писал как раз про какой-то консенсус с тестовыми. В общем, насколько я понимаю, в одной из его компаний, ну, в смысле, у его текущего работодателя или, может, где-то у предыдущего, они решили не отказываться от тестового, но, во-первых, они его сделали достаточно небольшим, компактным, чтобы человеку действительно не пришлось там 5 вечеров сидеть по несколько часов над ним, а во-вторых, они договорились, что кандидат имеет полное право выкладывать этот код в открытый доступ и использовать его как примеры кода для каких-то еще других компаний, куда он пойдет на собеседование. Вот. Я, строго говоря, не сталкивалась с тем, чтобы ну, там какая-то компания запрещала свое тестовое выкладывать в открытый доступ. Точнее, нет, я сейчас вспомнила, что я об этом слышала, но сама я просто с этим не сталкивалась. Вот, но это тоже, в принципе, вполне вариант. То есть, если тестовое это прям действительно какая-то интересная задача, и она там на каких-то технологиях, которые достаточно популярны, то действительно этим можно воспользоваться и показывать его где-то еще.
Ну, мне кажется, да, почему бы и нет. Тем более, возможно, если вот у вас тестовое, там, не знаю, из условного Гугла или AWS, показано, как вы его решаете, другие, может, его с удовольствием и посмотрят вместо своего. Слушайте, хочу еще, знаете, спросить у вас такую вещь, как тренды айтишечные, а именно курсы, которые расцвели пышным цветом за все это, значит, за время пандемии сидения дома. Думаю, сами прекрасно знаете, что там уже появилось, ну, штук 5, наверное, у нас по стране крупных обучающих сайтов, да. Но специалисты на местах, практически все как один, говорят то, что люди, которые там вот отходили на курсы, не знаю, юного девопса, быстрого кубернетиса, там вот, значит, за 3 месяца, они отказываются их вот даже брать на собеседование, просто когда видят, что он там прошел этот курс на условном, не знаю, Geekbrains'е, там, Otus'е, что еще там есть, да. Просто потому, что вот из вчерашнего, не знаю, там, тракториста, врача, там, еще кого-то, не сделать девопса за 3 месяца, вот, смотря ролики в интернете?
Ну, за 3 месяца не сделать, пожалуй, что. А там за какой-то больший срок вполне что-то может получиться. Плюс надо смотреть на бэкграунд человека, то есть часто бывает, инженеры-электронщики приходят, например, в разработчики, ну, как бы они вполне могли изучать что-то подходящее еще в ВУЗе и как-то развивать свои навыки на работе. Всякое случается.
Слушай, это плюс-минус какие-то такие релевантные соприкасающиеся сферы, да? А если мы берем, ну, действительно, вот библиотекаря, вот который посидел у себя на работе, посмотрел эти видосики и теперь считает, что он вот отличный тестировщик. И вот ты видишь это в резюме. Твоя реакция?
Моя реакция скептическая.
Я лично знаю двух врачей, которые за год самостоятельно сменили сферу и ушли в разработку.
За год, но не за 3 месяца. Я на самом деле встречала категорию, значит, есть 2 категории кандидатов, которые переквалифицируются из другой области. Вот. Я сама знаю несколько, я нанимала людей, честно скажу, один из них был повар. Вот. И сейчас успешный там, тестировщик, все у него хорошо. Вот. Он просто общался с другом, друг говорит, да я тестировщик. Он говорит, ой, слушай, а что ты делаешь? Ему стало интересно, он начал читать книжки, он начал что-то делать сам для себя, какие-то, где-то искал, там, тестировал все чуть ли не бесплатно и так далее, нарабатывал портфолио, потом за какую-то копеечную денежку устроился в компанию, наработал там опыт, пошел на курсы, и вот так вот пару лет где-то, да, там тоже больше года этот путь занял, человек выбился, да, в тестировщики, и сейчас работает все хорошо. Это вот этот, в этот путь я верю. А бывает вторая категория, которая, как ты, Саша, говоришь, да, я вот, ну я же курс-то прошел, что, берите меня. Говоришь, так вы не знаете еще ничего. Так, да нет, ну курс-то, ну, вот же у меня шкорочка. Ну курс-то я же прошел. И тут, конечно, у человека какая-то, ну сейчас же нужны, вам же что, у вас вакансия полгода висит, такая, у меня вот корочка. Сомнительно, что обладает человек нужными знаниями, да, то есть все-таки тяжело, нужно наработать практику, нужно наработать опыт.
Ну да, это нас приводит к замкнутому кругу, что нужна практика, а тебя никто не берет, потому что у тебя 3 месяца. Ну, блин, здесь, мне кажется, здесь опять же все упирается в то, насколько вот конкретно вакансия, конкретная компания подходит конкретному специалисту или будущему специалисту. Вот, просто надо с чего-то начинать, то есть, ну, если отказали в одном месте, возможно, в каком-то другом будет как раз подходящая вакансия джуниора или стажера или еще кого-то такого.
Да, то есть начинать постепенно нарабатывать опыт. Понятно, что это сложно. Опять же, есть много разных ресурсов, где можно, каких-то стартапов, где требуются чуть ли не за бесплатные руки там, да, что-то потестировать. Но ты, по крайней мере, уже человек нарабатывает опыт, да, пробует, трогает руками. Это и может потом записать это в резюме. Да, пускай он 3 месяца работал там бесплатно, условно, там на каком-то проекте или там совсем за копейки. Но ему уже есть что вставить в резюме, плюс уже еще курсы, и таким образом можно действительно пробовать в разные компании, где-нибудь действительно повезет. Вот. Но самоуверенно вот так вот, что махать корочкой и говорить, что вот, да почему же вы меня не берете, все такие плохие, ну...
Ну, понятно. Ну, то есть... Сами по себе курсы в резюме – это ничего плохого, но только курсы в резюме – это не надо так. Это
нужно увидеть недюжинную мотивацию, да, когда, вот, когда действительно ко мне приходит человек, говорит, я вот работаю по другой профессии, но я вот уже год вечерами, да, сам для себя изучаю по книжкам и там, давайте я вам тестовое сделаю. Как правило, такие люди заинтересованы, чтобы им дали тестовое, заинтересованы, чтобы проявить себя. Вот.
Так, а слушайте, а вот давайте чуть-чуть пофантазируем. Ну, сами же говорите, да, рынок перегрет. Как мы видим, в IT ломанулись просто все подряд. Нас что ждет там лет через 10, 20, не знаю, 30? IT поглотит всех, зарплаты упадут в пол, потому что, вот как помните, как раньше было с этими, господи, с бухгалтерами, юристами, все ломанулись в бухгалтера... Зарплата бухгалтеров упала. Сейчас все ломятся в IT. Скоро все упадет или как?
Не думаю, что так произойдет, потому что чем привлекает всех IT? Да, вот у меня очень много знакомых, которые работают в разных областях, и когда они узнают, что «Ой, ты же там в IT-компании работаешь, ну-ка давай устрой меня». Я говорю, ну так извини, а ты вот, не знаю, поваром работаешь, как ты в IT? Ну что там, сейчас курсов миллион, сейчас пойду вот закончу курсики, и что, чем я вам не тестировщик, или там, чем я вам не начинающий DevOps? Вот. Но нужно понимать, что можно закончить курсы, да, там с трудом, со скрипом получить свою корочку, но если у тебя, там, не знаю, не технический склад ума, ты не сможешь это работать, не сможешь выполнять свои обязанности. Поэтому хотят все перейти. Почему? Потому что в IT хорошие зарплаты, в IT хорошие соцпакеты. Здесь и ДМС, и печеньки, там, и так далее. Вот. И, конечно, всем хочется этого, да? Но не все это могут.
Но не все работать готовы.
И не все готовы работать, да. То есть красивой жизни хочется, а что за этим стоит, как бы... Никто же не знает, да, ты вот он стоит на заправке, там машина заправляет, говорит, блин, не хочу, хочу в красивом офисе сидеть и чтобы мне печеньки выносили, вот, но вряд ли он сможет сделать, да, что-то. Да.
Лена, а ты попробуй потыкай пальцем в потолок ближайшего будущего.
Не знаю, мне сложно что-то прогнозировать. Ну, я не думаю, что куда-то провалятся зарплаты, по крайней мере, в России или что-то такое произойдет. Вообще, тут надо на какой-то конкретный, наверное, рынок смотреть, потому что, насколько я могу судить, за рубежом, как правило, зарплаты программистов находятся плюс-минус на том же уровне, на каком находятся зарплаты, не знаю, машинистов, например. Ну, опять же, тут можно сделать отсылку к конкретной статье, которая есть на Хабре, ее там найти и прочитать. В России так рынок перегрет, и все так стремятся туда попасть, потому что в целом уровень жизни немножко другой. Поэтому, нет, я не думаю, что будет какой-то провал. У нас скорее вечный провал по количеству кандидатов необходимых, нежели по самому рынку.
Ну, то есть после года на самоизоляции, массовой истерии с курсами, вала кандидатов ты не видишь, которые вот отучились и айда в IT?
Ну, конкретно по тем позициям, которыми занимаюсь я, нет, вала кандидатов нету. У нас есть какие-то другие позиции, которые в силу своей специфики больше привлекают таких кандидатов. Вот. Но там и раньше, в общем-то, обращались десятки людей.
Господи, кошмар, десятки людей. Это возвращаясь к вопросу, а что же вы там на работе-то делаете? Я так представляю, что у меня там десятки людей вдруг начнут письма писать каждый день.
Какие десятки? Сотни?
Это ужасно. Слушайте, а с курсов в другую сторону давайте перескочим. Просто вопрос, очень волнующий многие умы. Высшее образование, оно, ну реально, оно надо, не надо, оно хоть на что-то влияет, принаймне, на работу?
Ну, на что-то влияет. Влияет на то, сможешь ли ты поехать за рубеж работать.
Релокация, да. Это вот я знаю, что получение визы, это прямо связано с наличием или отсутствием высшего образования, и то, работаешь ты по нему или нет. Но, предположим, ты идешь работать в компанию, у которой офисы только по нашей стране, и там максимум это в Москву ты можешь релоцироваться из своего Урюпинска. Здесь стоит переживать за вышку?
За вышку стоит переживать, если ты хочешь работать в IT-госсекторе. Вот, там, насколько мне известно, люди все еще настаивают на наличии корочки о том, что у тебя есть высшее образование. Вот, а так, в целом, в большинстве компаний это вообще не принципиальный момент.
Да, соглашусь здесь, потому что сейчас смотрится больше на опыт, да, и на знания. Вот. Хотя некоторые особо принципиальные компании там могут настаивать.
Но тут, наверное, нужно помнить о том, что просто высшее образование профильное поможет сформировать вот как раз тот тип мышления, который поможет человеку быть успешным в профессии программиста или тестировщика. То есть это какие-то аналитические скиллы, это способность решать задачи, это способность искать разнообразные решения и придумывать их. Вот, короче, хорошее высшее образование техническое, оно помогает это все на тренировать.
Угу. Но я от себя могу добавить, что я знаю как минимум двух людей, работающих на очень хороших тимлидских должностях за хорошие зарплаты, которые даже школу не закончили.
Вот так вот. Такое бывает, но это скорее исключение, наверное.
Не, ну то есть, если вот вы собеседуете человека, просто помню, что я вот когда на работу устраивался, мне каждый раз говорят, вот зачем-то мне это говорят, принесите свой диплом. И вот, ну, максимум с него там копию снимут, как бы, да нафиг он нужен.
Диплом это скорее такой, как это, атавизм, да, отдел кадров его себе копирует, и вот у нас есть все документы, которые,
ну,
вот,
типа, образование. Ну, типа, а нету его, ну и не несите, нафиг он нужен.
Нету, да, и не несите. Мне кажется, не все компании, наверное, уже даже и спрашивают. Принести диплом на трудоустройство.
Саша, у меня вопрос встречный есть все-таки про тем лидов, которые не закончили школу, а там аттестат у них не просили при трудоустройстве, например.
Слушай, я настолько плотно с ними не общался, просто, ну, я знаю, что как минимум с их слов они говорят, что вот нет. там одному надо было куда-то уезжать, а другой, знаете, вот эта классическая история, когда мальчик вдруг решает, там, надо срочно идти рубить бабло. И там начинает в силу своего возраста пытаться что-то делать. И на учебу времени не остается. А что, вот аттестат об образовании кому-то нужен?
Ну, как, обычно в белых компаниях есть перечень документов просто, который запрашивается кадрами для трудоустройства, и там, среди прочего, есть документ об образовании. Это может быть диплом, диплом бакалавра, магистр специалиста, это может быть аттестат, если ты, соответственно, не окончил вуз. Я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы у человека не было аттестата, поэтому мне просто интересно все-таки, как это происходит, если его нету.
Это не обязательный документ для трудоустройства. Обязательные документы – это паспорт. Паспорт, СНИЛС, ИНН, по-моему, вот. А, и военный билет для мужчин.
Знаете, вот она вот, истина.
Да, я как угнетающий белый мужчина могу сказать, что в основном у всех белых компаний вызывает жгучий интерес наличие или отсутствие у тебя военного билета и отношения с армией России.
Да, да,
абсолютно. Это прям вот всегда спрашивали.
Это очень жизненный вопрос, потому что, соблюдая законодательство, да, Российской Федерации, компании, особенно которые ведут все в чистую, да, в белую и не платят зарплату в конверте и так далее, они подают отчетность, да, различную, они обязаны трудоустраивать только людей там, да, с военным билетом. И есть такая отдельная статья кадрового отдела производства, воинский учет называется. Собственно говоря, требуют это кадровики. Уже вот более подробно рассказать, зачем, я, наверное, не смогу, потому что, говорю, это связано именно с нормативными, да, там, слушай, с регламентами, с законами.
Слушай, так то есть, если ты 10 раз крутой специалист, но вот нету у тебя военника, бегаешь ты от товарища майора, у тебя все шансы быть непринятым на работу, получается?
Ну, в каких-то конкретных
компаниях, да.
Да, вот, просто, ну, значит, нужно в другую компанию.
Да, да. Отдай долг
это однозначно,
родине и зерным.
Если это государственная компания, допустим, или компания, которая, да, действительно ведет весь учет. Просто не все компании как-то заморачиваются с воинским учетом. Маленькие компании не так часто проверяют, потому что есть же эти проверки и всякие разные инспекции, которые вот кадровиков ходят, трясут. Почему кадровики трясут, собственно, кандидатов и сотрудников? Потому что придет определенная проверка и будет трясти их и скажет, а почему у вас работает Петров, а у него нет военного билета? Это давайте-ка заплатите большой штраф там и так далее.
Слушайте, слушайте, я только что понял, что мы упустили очень важный момент. Вот ты сейчас вот постоянно говоришь кадровик, кадровик, кадровик. А все говорят HR, HR, HR. А это что, разные люди?
Да. Да, это разные люди. Кадровик, я имею в виду, это отдельный специалист, который ведет кадровое делопроизводство, который присылает, да, соответственно.
Это который шлет вот эти нудные письма, зайди к нам, подпиши ворох бумажек.
Да. У тебя, дружище, отпуск, ты, пожалуйста, обязательно зайди после обеда, распишись в приказе. Вот слово приказ, отпуск, заявление, это вот все кадровик, да, это кадровое делопроизводство. Они как раз-таки следят за тем, чтобы все трудовые отношения с сотрудниками были по букве закона, да, чтобы у сотрудника был трудовой договор, обязательно подписано, там, не знаю, соглашение, неразглашение, там, чего-нибудь. Вот, это все кадровики, и, как правило, у них такая чисто бумажная работа, и они немножко занудные, потому что, да, зайди, распишись, ты опять не зашел, не расписался. А технари, они что, они, как бы, я сижу, код пишу, тут пристало, зайди, да, распишись. Вот им это моя подпись, да, там, вот вам эти бумажки, да. А это их работа делать правильно бумажки, и поэтому не всегда вот в технических компаниях, да, в IT кадровики и сотрудники у них такие интересные отношения. Думаю, что вы привязались, заявление какое-то пиши. Я же сказал, хочу в отпуск, зачем мне еще заявление писать?
Слушайте, дамы, так, мы уже полтора часа говорим, я предлагаю потихоньку сворачиваться, но не будем резко обрывать наше общение. А давайте все-таки, знаете, такую вот набившую оскомину и все-таки баянные темы, но вот интересно ваше мнение тоже послушать. Резюме. давайте вот везде все пишут, как его составить, там что туда написать, вот это все. А давайте вот, например, вот топ-3 от вас, что не надо писать резюме, что вас вот дико бесит. Вот знаете, вот ты его читаешь, и хочется просто вот в монитор с ноги вот ударить, когда ты это видишь.
Слушай, я тут просто хохмо пошучу сейчас. Я все-таки скажу, что надо делать. Обязательно нужно проверять, что ты написал, прежде чем отправлять резюме куда-нибудь на HeadHunter в публикацию. Потому что буквально вот у меня был случай, когда я посмотрела там определенное резюме, там был перечень задач, которыми человек занимался на последнем месте работы, и вот среди этого всего перечня, там, ну, пунктов 10, наверное, было два пункта, изобрести один и изобрести два. И как бы, ну, ты же отправил резюме на публикацию, чего ж ты, дорогой, не посмотрел-то? Вот, потому что, ну, это сразу вызывает сомнение, остальное ты тоже изобрел или как?
Так.
Ну, то есть ляпы, да? Ляпы?
Ну, это даже не ляп, это... я даже не знаю, как это назвать.
Ну, не смогла я. я хитрый план составила, а вот, ну, не получилось.
Меня напрягает порой очень длинное резюме, очень короткое резюме.
Подожди, вот очень длинное, очень короткое, это что такое?
Ну, то есть, допустим, не раскрыта тема функционала. То есть, пишешь, там, допустим, компания ООО «Пупкин», функции... разработка. Следующая компания, там, такая-то, функции, там, разработка программных продуктов, да, то есть, ну, человек не раскрывает, мало пишет, не перечисляет, там, ни стеки, ни технологии, скорее всего, просто не умеет писать, да, резюме. То есть, это, ты понимаешь, что, скорее всего, я этому кандидату позвоню не в первую очередь, да, потому что с него нужно будет много, да, вытягивать, там, вопросов дополнительных, вообще, почему он вот странно составил. Очень длинное, на 10 страниц резюме, ну, ты устаешь просто физически это читать.
Реально пишут такую «Войну и мир», рассказывая,
редко
какой
было,
ты классный.
Ну, не 10, конечно, но 5-6 страниц у меня были резюме. Конечно, понятно, что человек, да, очень много и подробно расписал, но, как правило, они чуть ли не всю должностную инструкцию свою переписывают, и очень сложно уловить все-таки суть проектов из вот этой портянки. Читаешь, листаешь бесконечно. То есть нужно найти такую-то идеальную середину, написать не слишком много, не слишком мало, так вот, по пару абзацев, да, там, чтобы было раскрыто, да, суть. Вот. Очевидные какие-то нелогичность повествования тоже может быть. Там, люблю бананы, прыгаю на скакалке, там, ну, не знаю. И ты так смотришь...
Как это характеризует тебя как разработчика?
Я не знаю. Мне когда человек пишет, что он любит бананы, я сразу думаю, ну вот, нормальный человек. Что-то человеческое в нем есть, как минимум.
Нет, но я имею в виду, что когда, допустим, не знаю, в одну кашу намешано каких-то противоположных... Ну, опять же, даже элементарно грамматические ошибки постоянные, да, особенно если ты ищешь, там, не знаю, технический писатель, еще, ну, допустим, условно, должность, где требуется еще и излагать мысли... А тут у тебя непосредственно в резюме уже куча грамматических ошибок. Ну и бывает, что иногда там улыбают какие-то моменты, там, не знаю, электронная почта, да, там, пипочка, пупусечка, там, и собачка Яндекс. И думаешь, ну, забавно, вроде человек претендует на должность, там, да, начальник, там, отдела или, там, тимлида, а он вот такой пупусик. Ну, это, кстати говоря, не всегда в минус, это тоже мило, да, человечно как-то.
Слушай, ну, я, кстати, слышал такое мнение, что, типа, знаете, в школе уже надо на уроке информатики на первом же уроке заставлять школьников заводить себе на Gmail почту и вот вида имя, точка, фамилия, gmail.com, да, чтобы они в дальнейшем не выглядели идиотами вот с этими, да, там, e-mail'ами, мега-нагибатор, большая пиписька.
Да. Ну, просто, да, люди пользуются этой почтой уже, там, 20 лет, да, уже мега-пиписьки уже, может, и нет, а кличка осталась, да, почта.
Сколько боли я в этом слышу. Окей, понятно. Это значит, это с резюме. Вопрос про уже, значит, собеседование в офисе. Ну, я надеюсь, все-таки мы когда-то в офисы вернемся. Смотрите,
ну, ты надейся, конечно, мы чуть не хотим.
Ладно, это отдельная тема. Смотрите, принято считать, да, что в IT работает очень много социофобов, интровертов, и периодически собеседование выглядит как так, что приходит кандидат и глазки в пол потупил, приходит, значит, собеседующий тимлид и делает то же самое. Это вот как, врут или вот реально такое бывает?
Ну, бывает, конечно, такое. Я же говорю, не хотим мы в офис.
Так и а что делать-то?
Вот... Нет, на самом деле здесь в IT есть разные люди абсолютно, как и экстраверты, интроверты и так далее. То есть кто-то любит много общаться, как правило, из них потом хорошие тимлиды получаются, потому что нужно воодушевлять команду и общаться много с командой и так далее. Вот, да, и безусловно, многие люди с таким более... ну, замкнутые, что ли, выбирают эту профессию, потому что им меньше нравится общаться с людьми, больше нравится сидеть с компьютером, писать код, он тебя не обидит, ты с ним можешь делать все, что хочешь, вот. Поэтому бывают и такие собеседования. Здесь роль рекрутера тоже, на самом деле, достаточно большая, немножко дать почувствовать кандидату, ну, и заказчику себя комфортно, потому что, ну, как-то, не знаю, здесь это интуитивно чувствуется, где-то пошутить, разрядить атмосферу какой-то, вот, глядишь, так все немножко расслабляются, и уже, может, глазки даже не в пол, а может, там даже поднимет, там, через пару минут начнут хотя бы смотреть друг на друга.
Дать обоим как бы понять, что они на одном языке разговаривают, и все будет хорошо, и, в общем-то, никто не кусается.
Иногда достаточно действительно, да, какой-то доброжелательный, там, вводного, там, не знаю, чай-кофе предложить, еще что-то. То есть проявить такое человеческое, да, там, почему кандидаты зажаты? Мне кажется, действительно, у них стресс, они пришли в незнакомый офис, и, господи, боже мой, да, тут много незнакомых людей, вот. И если они чувствуют какое-то доброжелательное к себе отношение, это немножко их расслабляет, вот. Тимлиды, ну, или заказчики, да, там, начальники делают, тоже не всегда умеют это делать. Вот. Поэтому если рекрутер помогает в этом, ну, это здорово. Но если он участвует в собеседовании, не всегда они участвуют в собеседованиях, ну, по крайней мере, как минимум, может быть, часто приводят на собеседование, там, и пока ждем начальника, там, можно немножко поговорить с кандидатом.
Слушайте, а бывает вот то, что, знаете, прямо противоположное, что вот такой вот эге-гей, вот рубаха парень, вот он входит, дверь с ноги выбил, рекрутерский по попе шлепнул. Ну, кто тут темлит? Давай вот собеседуй меня полностью. И тимлид убегает в ужасе.
Слушай, ну, если тимлид убегает в ужасе, значит, это действительно не его типаж, да, то есть, если прибегает такой же тимлид и говорит, эй, дружище, ну, понятно, ребята подружатся.
Гов-кабак собеседоваться.
Да-да-да, гов-кабак собеседоваться, думаешь, и ты такой же потираешь радостно руки, думаешь, ну, похоже, вакансия закрылась. Вот. А если нет, то вряд ли собеседование пройдет успешно, хотя, кто его знает, может быть, такой настолько харизматичный кандидат, что собеседование они все-таки тоже выйдут вместе, скажут, гов-кабак после собеседования.
Так, Лена, ты что-то сказать хотела или мне показалось?
Нет, я молчала, но я думаю, что вообще вот в частности для чего нужен рекрутер? Для того, чтобы он побеседовал с кандидатом и сообразил, с какой командой этому кандидату лучше пообщаться, потому что часто же бывает, что там по стеку позиций несколько, и они просто в разных командах или, может быть, в разных продуктах, ну, в общем, есть какой-то выбор. Ну и, соответственно, одна команда может быть действительно так, очень интровертная, они все потихонечку сидят у себя в углах и кодят, вот, а другая команда, у них там мир, дружба, жвачка, они каждую неделю ходят в кабак или, не знаю, ездят за город или что-нибудь там вместе изобретают.
Играют вместе там в игры какие-нибудь там еще.
Поэтому, да, поэтому тут, как правило, наверное, часто бывает такое на собеседованиях, что приходят скромняшка-кандидаты, скромняшка-тимлид, или наоборот, оба такие рубаха-парни.
Слушайте, а я вот, знаете, смотрел вот прям специально, по-честному говорю, прошелся вот по всякие, знаете, списки, там, типичные советы, как проходить собеседование, там, как к нему, там, как приходить на него, что ли. И там везде, вот прям реально везде лидируют советы, знаете, вот вроде... Помойся, причешись, одень чистую футболку, костюм лучше не надевать. У меня сразу вопрос. У нас в IT такие проблемы с гигиеной и ненависть к костюмам? Или вот откуда это?
Ну, есть у нас некоторые такие проблемы, откровенно говоря. Вообще, мне кажется, вот эти вот советы конкретно сохранились с каких-то незапамятных времен, когда у людей еще не было, в принципе, вот этой вот культуры собеседований, хождения по собеседованиям, и человек приходил и говорил, да я тут электрик 5-го разряда, что вы мне рассказываете про чистую футболку? Вот. Ну, о чем, действительно, с точки зрения такого человека, можно сказать чистая футболка? Да ни о чем. Но, как ни странно, все еще встречаются эпичные случаи как со стороны кандидатов, так и со стороны нанимающих менеджеров, когда человек приходит там в какой-то футболке с огромным пятном на все пузо, и, в общем, дальше все внимание приковано не к кандидату, к этой футболке и к этому пятну, которое само за себя тоже говорит.
А он же потом еще и обидится, скажет, что я же весь из себя профессиональный, почему меня не взяли?
Это хорошо, если это кандидат, а если это тимлид, то вообще беда.
Слушайте, а костюмы чем провинились? Вот я реально видел, вот несколько раз написано, не надо одевать костюм, лучше придите в футболке.
Странный совет на самом деле, да. Потому что если это госконтора, да, или не знаю.
Не, ну давайте мы не будем брать госконторы, да, это все-таки такой экстремум
банк,
определенный.
Например.
Да, возьмем какую-то вот среднестатистическую вот IT-разработческую компанию, где сидят вот ребята и что-то весело кодят, пилят.
Знаете, пиджаки тоже, например, разные бывают такие. Стильно, модно, молодежно.
Поэтому... Да, давайте я скажу, как девочка. Большинство людей костюмы носить не умеет, а еще они плохо разбираются в том, что такое хороший костюм, плохой костюм. Вот приходит несгибаемый кандидат в несгибаемом костюме. Вот.
Кстати, последний раз он надевал его на выпускной в школе, потому что мама одела, да?
Да, и дальше у человека сплошные страдания. Он себя чувствует некомфортно просто в этом костюме. Он дергается, цепляется пиджаком за все, за что не попадя, роняет маркеры с доски, потому что не привык он двигаться в костюме. Вот. Короче, сам себе создает проблемы.
Угу. Ну, то есть ходишь в футболочках и приходи в футболке, не выпендривайся.
Да, то есть нужно быть естественным. То есть это, вот, наверное, тоже такой совет, если там, не знаю, есть ли такой совет, Саша, там пишут про это. Быть естественным, если костюм это твоя вторая кожа, ну иди в костюме, ты будешь в нем смотреться органично.
Будь естественным, но рекрутера по жопе хлопать все равно не стоит.
Не настолько естественным.
Надо держать себя все-таки в узде немножко.
Нет, ну если тебе рекрутер перед этим как бы в Тиндере написал, ну а что он в Тиндере-то тогда писал?
Ну, как бы у нас же есть информированное согласие, я не знаю. Если рекрутер так и сказала, что давай ты меня по жопе хлопнешь, ну ладно, окей, но пока она этого не сказала...
Слушай, мне кажется, это надо добавить в список стандартных вопросов. А можно ли вас хлопнуть по жопе при входе в офис? Ладно, все, это мы уже не туда пошли.
Тут только стало интересно.
Да, и тут вот, значит, мы продолжим после эфира. Смотрите, значит, и чтобы вот логически просто закончить всю эту историю, да, вот мы пособеседовались, там к чему-то, значит, пришли, и отзывы. Вот это боль человеческое мнение прислали отзыв. Что вы можете сказать? Я вот забегаю
вперед. Отзыв ты имеешь в виду после собеседования?
Да, после собеседования.
Как обратная
просто,
связь.
Просто, насколько я знаю, на самом деле большинство его как бы и не просит, там, я не знаю, стесняется или еще что-то, а потом начинают обижаться, где мой отзыв.
Ну, могу сказать, что правильно обижаются, на мой взгляд. То есть, строго говоря, бывает такое, что бывают ситуации, когда очень сложно действительно присылать какой-то конструктивный ответ при отказе, потому что...
То есть, ну, вот плохо потому, что было бывает... все.
Потому что плохо было все, или потому что человек просто вот по своему типажу не впишется в команду, и команда, и тимлид это понимают, и они такие, ну, типа, вот все хорошо, но какой-то он там, например, гиперактивный. Или наоборот, нам нужен человек, которого мы потом будем растить в тимлида, и, соответственно, нам нужен суперактивный человек. А этот более пассивный и хочет заниматься только техникой. Вот. Ну, такое случается, и у нас не очень, у нас именно в России, как я понимаю, не очень принято отказывать кандидатам именно по каким-то личностным характеристикам, потому что это очень болезненно. Люди это воспринимают лично, потому что тут же речь уже не про то, чем он занимается, а именно про него самого. Вот. Это можно понять. В общем, тут приходится искать какой-то, ну, компромисс. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим про отзывы по хардскиллам, по навыкам, я считаю, что их обязательно нужно всегда кандидатам сообщать, потому что это как минимум честно по отношению ко всем сторонам процесса. Вот. Так или иначе, человек все-таки пришел на собеседование. Возможно, до этого он сделал тестовое, он потратил там уйму своего времени, какие-то усилия на все это потратил. Просто стоит подумать о том, что этот человек может вернуться к вам через пару лет, например, прокачавшись, или у вас может открыться какая-то другая позиция, куда он больше подойдет, или у него там огромный нетворк с кучей знакомых, которые тоже занимаются разработкой и чем-то еще, и он, получив нормальный отзыв, получив вот эти вот там 3-4 пункта, по которым он сможет дальше развиваться, он подумает, вот нормальные ребята нормально пообщались, нормально отказали, но вот у меня есть приятель, который тоже, может быть, ему будет интересно. Короче, да, их надо обязательно давать.
Но ведь отзывы, ты не можешь написать ему отзыв по хардскиллам. Получается, тебе надо ходить за нанимающим менеджером, вот просто сзади там ныть, ну напиши мне отзыв, напиши мне отзыв.
Ну да, так оно и есть. Это, как ни странно, это воспитание. Ходишь, просто и воспитываешь.
А, то есть уже со временем только вот отвяжись на тебе как бы твой отзыв.
Да нет, нет, ну почему? Ты просто человеку старательно раз за разом доносишь мысли, что это нужно нам для этого, для этого и для этого. У нас есть как минимум 3 пункта, почему нам нужно написать этот отзыв. Потому что мы хотим сохранить, например, нормальные отношения с этим человеком на будущее. Потому что мы хотим поддержать бренд компании. Потому что, ну, человек, если он потратил дофига своего времени и усилий и не получил какой-то, ну, конструктивный ответ, он же обидится и пойдет, напишет там чего-нибудь, вот, нехорошее, где-нибудь. В общем, как бы для компании это тоже на самом деле выгодно дать нормальную обратную связь.
Угу. Ну, я вот, кстати, слышал вот такое мнение, что периодически отзыв, ну нереально вот написать, да, вот там вот указать, что было плохо, потому что плохо реально практически все было. И вот все, что ты можешь написать чуваку, человеку, то есть просто, чувак, это, ну реально, вот IT, похоже, это не твое. А он уже 5 лет там как бы работает, да, и тут ему такое пишут. А он пойдет, не знаю, в окно выпрыгнет после этого.
Ну, не надо писать человеку, что IT, чувак, это не твое. Это как бы вообще как-то не очень корректно, потому что это вообще твое персональное мнение. А вот ему кажется, что IT его. Я не знаю, и работодателю его текущему, где он 5 лет работает, тоже так кажется. Вот, непонятно, кто дурак тут на самом-то деле. Если, вот мне не кажется вообще, что эта ситуация, когда плохо было все, критичная. Ну, если было плохо все, наскреби на 4 пункта и выдай человеку эти 4 пункта. Хотя бы какой-то кусочек он получит.
Да, действительно, не обязательно описывать все. То есть есть несколько пунктов. Для нас они очень важны на этой позиции. Поэтому, потому что с отзывами действительно нужно очень аккуратно. Мы убираем все личное. Все эти, мы не пишем, что да плюс еще ко всему это твое пятно на футболке у нас до канала, да, вот. Мы пишем, что да, отсутствие там вот таких-то, да, там знаний, навыков, вот оно для нас критично на этой позиции, поэтому ничего личного.
Слушайте, а бывают какая-то вот, что негативная реакция, вот что вот в отзыву человеку направили, и все там, потом он за тобой ходит, тебя по подворотням выискивает?
Бывает. Это к вопросу об обострениях, которые мы уже обсуждали ранее, да. Кто-то привязывается, особенно если отзыв дается в письменной форме, не всегда я, бывает, зачастую просто звоню кандидату, устно рассказываю какие-то моменты, да, почему там мы не можем дальше продолжить общение, да, там по этой позиции. Вот, если в письменной, особенно форме, да, могут, да, вплоть до проклятий каких-то присылать, вот, бывает такое. Но это вот уже к истории с психами, это отдельная категория.
Понятно, понятно.
Ну, это сейчас прозвучит смешно, но я действительно иногда в резюме смотрю на то, где человек живет, в том смысле, что вдруг у него станция метро тоже, что у меня. Вот. Меня как-то это всегда немножко пугает уже теперь.
На самом деле, если говорить про историю с психами, у меня был случай, не со мной, правда, с моей коллегой. Кандидату было отказано, он очень обиделся. Он ждал ее, она вышла из офиса, и он провожал ее до метро, и параллельно рассказывая о том, почему стоит рассматривать все-таки, что он прекрасен. Вот. А она сказала, что ей было страшно.
Можно,
к счастью,
слушай,
он
можно
проводил ее
на самом деле
до метро, и больше она его не видела. Но вот это вот ощущение, что да, этот кандидат ждет тебя.
Не, ну когда когда тебя незнакомый человек как бы преследует и что-то тебе навязчиво рассказывает, это даже бы мне, вот двухметровому дядечке бы не очень понравилось.
Ну, то есть, да, что я к тому, что психопаты бывают вот до такой степени. Поэтому работа рекрутера опасна.
Ну, слушайте, я на работе от коллег слышал истории, там, когда как бы и на собеседование приходили, там, не знаю, чуть ли не с мачете там метровым и рассказывали, вот какой это классный нож, и
да, было, да,
было
да,
очень да. стрёмно.
Ну вот это они, это они. Их главное распознать вовремя и кнопочку охрана нажать.
Хорошо, если есть. А, кстати, да. есть?
Нет.
Жаль, жаль.
Было бы неплохо, конечно.
Поэтому у нас тоже есть служебная мачете на всякий случай.
Очень хорошо.
Кстати
очень.
Говоря, особо вот маниакальных кандидатов, их видно, и бывает, что даже в бизнес-центре могут просто человека не пропустить внизу, потому что он несет какой-то бред, говорит, мне нужно срочно, я там записывался на собеседование. Некоторые кандидаты приходят на собеседование без всякой предварительной записи, они узнают адрес в интернете, адрес офиса, приходят и на голубом глазу на ресепшонистке говорят, я вот в такую-то компанию, вот если ресепшонистка там достаточно уже с опытом, то она звонит, говорит, вы такого-то человека ждете, он у вас записан на собеседование? Нет, не записан. Начинаем выяснять, а почему он пришел, кому он пришел.
То есть вот он, грубо говоря, увидел вакансию на HeadHunter, загуглил, где офис, такой 2 плюс 2 сложил, а вот я стою уже перед вашей дверью, собеседуйте меня. Да, смотрите, какой я красавец самостоятельный.
Тут, честно говоря, Лен, не знаю, как у тебя, вот я раз в сезон такое случается. Один псих в полгода точно, который вот приходит без приглашения.
Пандемия в этом смысле даже помогла, потому что количество не совсем людей, которые в себе, оно, конечно, возросло, но, с другой стороны, идти им больше некуда. Вот, они просто не могут физически отследить, где ты находишься, и прийти и сказать, а почему вы меня не берете?
Это прекрасно. Слушайте, ну и давайте вот, чтобы не заканчивать беседу вот на таких психах, давайте вот, значит, по какой-нибудь, не знаю, рекомендации касательно вообще чего угодно, там, резюме, собеседование, прохождение, там, звонка, общение. Я просто от себя могу только сказать, что, ребятушки, на самом деле, я вот последние уже, ну, почти 2 года довольно плотно работаю с HR-ами, вот точно могу сказать, что дружить с HR-ами намного выгоднее, чем с ними воевать и считать их тупыми курицами.
Да, это очень хороший совет. На самом деле, действительно, постоянно пишут эти топ-10 советов, там, как пройти собеседование и так далее. Но все очень просто, просто элементарно. Ну, вот мы уже обсуждали. Быть естественным, подготовиться, да, то есть, потому что бывают такие кандидаты, которые просто убивают, там, Не надо от корки до корки изучать, да, всю историю компании, начиная там с отцов-основателей. Хотя бы узнай, чем продукт, да, что за продукты производит компания, да, куда ты идешь на собеседование. Вот, такая минимальная подготовка, естественность. Любишь костюмы, окей, приходи в костюме, там, естественно, выглядишь в футболке, хорошо. Минимальная опрятность – это, в принципе, это логично. Когда ты идешь в гости к друзьям, ты тоже стараешься одеться опрятно, правильно? Это элементарно уважение к себе и к окружающим. Вот, наверное, и все. Какие-то простые вещи.
Да, я не столько от себя совет дам, сколько, наверное, подытожу немножко то, что сказала Аня. Думаю, что тут нужно обращать внимание в первую очередь на то, чего ты хочешь получить от компании. Ну, как бы, есть люди, которым
денег.
Реально...
Я хочу денег есть... от работы.
Хорошо, окей. Есть люди, которым прям денег много надо, вообще прям вот денег больше ничего не хочется. Вот. Есть люди, которым важен соцпакет или там какие-нибудь клубы по интересам, что в компании были, потому что вот они все такие компанейские. Есть люди, которые горят задачами и в первую очередь хотят именно заниматься какой-то технической составляющей, а вот эти все игрушки, соцпакеты им вообще по боку. Так вот, когда собираетесь в какую-то компанию на собеседование или думаете, подать ли свое резюме на вакансию, вот эти вот моменты общие лучше заранее просчитать, продумать, посмотреть какую-то информацию, погуглить. Вот. В общем, не надо натягивать сову на глобус и бить себя пяткой в грудь, придя на собеседование и говорить, да я тут вам сейчас нарешаю вообще все, я такой крутой технарь. Если в глубине вам нужно денег или стабильности, как бы ничего плохого в том, что ты получишь, что ты ищешь именно стабильность, нету. Вот. В общем, не надо у самого у себя вызывать там какие-то диссоциативные вещи. Просто будьте с собой и старайтесь найти компанию, где вам будет комфортно и где вас будут окружать единомышленники и люди, у которых какой-то, наверное, схожий образ жизни.
Аминь. Ну что ж, на этой тогда прекрасной ноте я хочу сказать, девушки, большое вам спасибо за время, за истории, за рассказы. Слушатели наши, дорогие, любимые, если вы хотите, чтобы мы их позвали еще раз, присылайте свои вопросы, комментарии любым вообще доступным способом, там, не знаю, на Ютубе, в чатике в нашем, на почту нам пишите. Мы все прочитаем, придем и скажем, девчонки, давайте мы еще что-нибудь поговорим. Вот люди переживают, не знают, что вообще делать. Вроде уже и тупыми курицами вас не считают, а вполне себе людьми. И обсудим следующую тему. А на этом пока все. Большое вам спасибо еще раз.
Спасибо, Саш.
Спасибо, Саш.
Да, и до встречи.
Пока.
Пока-пока.